радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваших пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Вот и начался сентябрь, новый учебный год, и этот выпуск нашей программы мы откроем очередной передачей из авторской рубрики «Территория семьи». Ее ведет глава межрегионального общественного объединения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. А продолжит нашу программу беседа редактора издательства «Эксмо» Андрея Богословского с писателем Марией Городовой о ее новых книгах в преддверии 25-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Николая, Михаила, Сергия, Людмилы, Ольги, Евгения, Елены, Дионисия, протоиерея Василия, Галины, Александра, Татьяны, Елены, Иулии, Дмитрия, Татьяны, Вадима, Зинаиды, Нины, Тамары, Марии, Максима, Геннадия, прихожан храма во имя великомученика Никиты, села Кабаново, Орехово-Зуевского района, и протоиерея Николая, матушки Веры и чад их, Николая, болящего Дионисия, Евгении, Лидии, болящего Александра, Марины, Серги, Валентины, болящего Феодора, Любови, Дмитрия, Нины, схемонахини Матроны, Игоря, младенца Михаила, Антонины, Александра, Ирины, Татьяны, болящей Анны, тяжко болящей Натальи, отрока Василия, путешествующей Ольги, отроковица Василисы, Зинаиды, тяжко болящей Марии, Параскевы, Иулии, Раисы, Натальи, отроковицы Анны.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами не устаем говорить о том, что занимает главный смысл нашей жизни, о нашей семье, о том, что ее встречает в этой жизни, о том, что ей угрожает. И, к сожалению, нам очень редко приходится говорить о том, что ей помогает. 1 июля в Москве прошел большой митинг, который был назван «Митингом объединенных патриотических сил». Там присутствовали представители самых разных организаций, и все они говорили о самых главных проблемах, которые стоят перед нашим обществом. Это разрушение института семьи и это предстоящее вступление России в ВТО. Разрушение института семьи началось не вчера и, наверное, не закончится сегодня. Пока мы стоим на пороге того, что разрушительные процессы могут уничтожить нашу семью полностью, и поэтому мы бьем тревогу, поэтому просим вашей помощи для того, чтобы остановить это разрушение. Но особую тяжесть ударов, нацеленных на самую сердцевину семьи, мы испытали в июне-июле 2012 года. 9 законодательных инициатив одновременно вышли из стен Государственной Думы, Общественной Палаты Совета Федерации, правительства Российской Федерации для того, чтобы изменить порядок отношений в нашей стране. Да, мы сейчас стоим на пороге того, что можно назвать такими словами. Страна идет с молотка. Экономическая целесообразность, как новый мировой порядок, воцаряется на нашей земле. Экономическая целесообразность становится оправданием нашего расчеловечивания. Заключительная приватизация, намеченная на ближайшее время в России, и вступление страны в ВТО поставят точку в этом процессе. К сожалению, мы живем уже в такие времена, когда продается все, что имеет хоть какую-то цену. Каждому явлению или процессу теперь подходят с одной меркой – продается, не продается. И на продажу выставляется даже то, что прежде никогда не продавалось. А все, что мешает это делать, отныне объявляется вне закона. Давайте называть вещи своими именами. В стране появился новый товар – дети. Продавать их можно под маской усыновления, особенно международного. Кому? Бездетным, обеспеченным гражданам, извращенцам. И также то, что в просторечии называется на органы. То есть вступать в схемы так называемой черной трансплантологии. Но в этом процессе всеобщей купли-продажи, в этом процессе освоения новых товаров появляется слабое звено. Это родители. Они мешают. Они мешают осваивать новый рынок. Они мешают подступаться к тем, кто беззащитен, но кто имеет все большую и большую цену. Эту помеху нужно устранить. И тут вот и появляются те самые 9 законодательных инициатив, которые нацелены на уничтожение семьи и родительства. Когда мы говорим об опасностях для семьи, мы должны понимать, что удар нацелен не в целом на общность под названием «семья». Мы же с вами знаем, что семья – это родители, дети, бабушки, дедушки, братья, сестры и вся совокупность их отношений. Но удар нацелен на основной стержень этого семейного института, на те связи, которые делают эту общность людей единым целым. Это родительство. Супруги, заключив брак, становятся супругами, но не имея детей, они не будут родителями. И семья не является полной. И эту неполноту ощущает каждый, находящийся в этой ситуации. Но вот только родительство является тем основным стержнем, той основной скрепой, которая делает семью единственным и неповторимым местом для этого конкретного человека. Итак, то, что происходит, это нацелено на родительство. Если родителей не будет, если не будет тех людей, которые имеют неотъемлемое право на человека, которому они дали жизнь, право отвечать за ребенка и вести его по жизни, воспитывать, передавать ценности, приобщать к культуре. Вот если эта связь будет разрушена, то тогда общество атомизируется, распадется на множество мелких частиц, мелких атомов, которые будут означать отдельных индивидов, обеспеченных только своими физиологическими процессами. Итак, 9 законодательных инициатив нацелены на семью и родительство. Они уничтожают родительство, и мы с вами
не должны усыпляться тем, что нам говорят, мы сейчас отложили рассмотрение этих законов, мы не должны усыпляться тем, что кто-то рассказывает о том, что мы пообсуждаем на круглом столе, примем поправки, и потом в октябре увидим новый хороший законопроект. Что может быть хорошего в законопроекте о социальном патронате, который в самом общем виде представляет собой схему того, как социальная служба беспрепятственно входит в любую, повторяю, в любую семью. Совсем не в ту, в которую мы согласны, чтобы входила социальная служба. Ту самую маргинальную, где алкоголики, наркоманы, где бомжи. Да, в общем-то, такие сообщества трудно назвать семьей. Но там мы согласны. Мы говорим, да, конечно, там нужно спасать детей. Нет. Закон о социальном патронате – это о другом. Это о том, как нам с вами придет чиновник, по своей наводке, по тому, что нужно план выполнять по работе с семьей, по тому, что с вами кто-то поссорился и хочет разобраться, по причине того, что вы проживаете в коммунальной квартире, а соседу, может быть, хочется расширить свою площадь. Да мало ли причин. К вам приходит чиновник и говорит, согласно закону о социальном патронате, и называют даже вам его номер 42197-6, мы пришли к вам посмотреть, а правильно ли вы воспитываете ваших детей. Мы пришли к вам посмотреть, а хорошо ли вы живете, а достойно ли уровень условий для вашего ребенка вы создаете, а все ли вы правильно делаете, согласно тем правилам, которые я сам для себя в своей жизни придумал. Да, я не оговариваюсь, нет четких инструкций для определения достоинство родителей или недостоинство в вопросе воспитания детей. Есть усмотрение чиновника. Чиновник такой же человек, как и мы. Он также был маленьким, его воспитывали родители, что-то ему передавали или что-то не додали. С этим запасом своих представлений о жизни и с запасом собственных ценностей или антиценностей он придет к вам в дом и станет своей меркой мерить вашу жизнь. И он что-то намерит, запишет в свои бумаги и решит, по вашему поводу, можете ли вы воспитывать своего ребенка? Наверное, не нужно вам объяснять, что такие визиты не имеют своей целью помогать семье, которая не очень справилась с жизнью. Такие визиты имеют свою целью взять на заметку, принять меры и так далее. Потому что главным результатом такой работы станет определение статуса семьи. Семья в социально опасном положении или семья в трудной жизненной ситуации. Вот если семья в социально опасном положении, то такой семье нужна помощь. А если в трудной жизненной ситуации, то семья совсем не справляется. Если семья в социально опасном положении, то ей предлагается подписать с органами опеки договор о социальном патронате. И условия этого договора заключены на определенный срок. Эти условия также не прописаны в законе, но результатом выполнения или невыполнения условий этого договора станет отобрание или оставление в семье ребенка. То есть начинаются процессы, которые в самом общем виде схематично можно изобразить таким образом. Одни граждане приходят к другим для того, чтобы решить, можно ли у них отобрать ребенка. Других задач здесь не ставится. И ребенок может быть либо отобран сразу, либо через время после окончания договора о социальном патронате. Второй закон об общественном контроле за детьми-сиротами позволит через систему детских домов передавать отобранных детей иным лицам, тем самым бездетным, обеспеченным гражданам, извращенцам, а также на органы. Оба закона лоббирует член общественной палаты Борис Альтшулер. И в нашей стране уже принят национальный план действий за защиту детей, который говорит о защите прав детей в семье, а значит, о защите от родителей. Этот план ведет у нас ювенальные суды, детские абортарии, программы растления детей через школьное обучение и обучение правам ребенка. Его подписание президентом в День защиты детей 1 июня добилась председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Она сослалась при этом на Совет Европы, который очень просит, чтобы этот национальный план был принят. И мы должны с вами понимать, что наша страна находится в ситуации, когда законы принимаем не мы, когда национальные планы подписываем не мы, когда нам говорят из Совета Европы о том, что мы должны сделать. Мы должны понимать, что не зря в нашей Конституции существует 15-я статья, пункт 4, о приоритете международного права над национальным. И мы должны с вами понимать, что именно благодаря этой статье мы не имеем собственного законодательства. Мы имеем внешний контроль над нашей системой законодательства. Мы имеем постоянно происходящее так называемое реформирование, а на самом деле разрушение нашего законодательства, которое очень тщательно выстраивалось в годы Советского Союза и было образцовым по словам мировых экспертов. В Госдуме ждет своего часа закон о гендерном равенстве, который сделает извращенцев настоящими хозяевами нашей жизни. За неподчинение этим новым хозяевам нужно будет заплатить огромный штраф. Мы с вами говорили об этом. Эта сумма будет достигать от 100 до 500 тысяч рублей. В отдельных случаях она может быть удвоена, то есть 1 000 000 рублей, в счет обиженного, то есть извращенца. Мы можем за неподчинение новым хозяевам жизни встретиться с полицией или сесть в тюрьму. Также предусмотрена уголовная ответственность. Диктатура извращенцев усиленно навязывается и продвигается. На этом поле замечены два активиста борьбы за внедрение в нашу жизнь прав извращенцев. Это депутаты Государственной Думы Екатерина Лахова и Елена Мизулина. Эти пламенные борцы за равенство гендерных групп не хотят видеть того, что придет в нашу жизнь после принятия этого закона. А может быть, они все и так знают, но почему-то должны продвигать эти законы. Ну, оставим это на их совести, а вам передадим эту информацию для размышления, чтобы вы сами принимали ответственность за своих детей в этой ситуации. Ведь вы же понимаете, что если закон будет принят, то вы не сможете передать вашему ребенку те нравственные ценности, которые передали вам ваши родители. Вы не сможете его воспитать по образу и подобию Божию, и даже по подобию самого себя. Потому что новая идеология, которая воцарится в нашей стране, в нашей жизни с принятием этого закона, будет говорить о том, что пол человека – это конструкт, наподобие детского конструктора, ну, представьте, кубики Лего. Что вложили, как предложили, приложили, как соединили, то и получилось. И поэтому нет никакой нормы, нет никаких заданных параметров, что человек про себя придумал, что ему сказали, то и правда. И поэтому, по мнению теоретиков гендера, мы должны детей воспитывать бесполыми, а подросткам предлагать выбирать пол. В тех странах, в которых этот закон принят, а модельный закон о гендерном равенстве един для всего мира, и каждая страна, которая намерена вступить в Евросоюз, она должна обязательно принять этот закон у себя и претворять его действия в жизнь. Так вот, этот закон, модельный закон, повторяясь, един для всего мира, говорит о том, что отныне нет нормы, нет единого представления о поле, нет единого представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но есть множество мнений, множество норм, не норм. И вообще, все, что человек решит, то и правильно, то и хорошо. Какое бы извращение он себе не придумал, это только всего-навсего означает его социальный пол. Гендер – это социальный пол, то есть отношение человека к своему полу, к тому, кем он является. Эту же линию будет продолжать новый закон о культуре, который заставит нас оплачивать из бюджета и охранять от противодействия новые кощунства в храмах и шествия садомитов. А полиция уже должна будет защищать этих садомитов, этих кощунников от здоровых сил общества. В законе сказано о том, что каждый гражданин, каждая группа граждан, которая объединена общими интересами или ценностями, это уже культурное сообщество, и согласно приоритету прав человека, который должен стать основным приоритетом нашей жизни, государство не имеет права вмешиваться в то, что делает эта группа граждан, но наоборот должна защищать права этой группы и должна даже поддерживать на государственном уровне все то, что эта группа делает, и оплачивать из бюджета. Я хотела бы вам сказать еще о таком понятии, которое, наверное, очень трудно понимается в силу сложного названия рядовым гражданинам. Это Гаагские конвенции. то есть международные соглашения, которые заключает ряд стран, договорившихся о том, что вот они согласны с тем-то, тем-то и тем-то. Гаагскими они называются, потому что подписаны в городе Гаага, и их достаточно много, как говорила Елена Борисовна Мизулина, председатель комитета по семье и детству, возражая на наши протесты против Гаагской конвенции 70-го года. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы о них знали. Гаагские конвенции – это соглашение между рядом стран, в число которых входит и Россия, о том, что в нашей стране отныне отменяется неотъемлемое право родительства, и взамен него устанавливается передаваемое кому угодно право опеки и право доступа. И это будет означать, что отныне наши дети – могут передаваться также кому угодно. Вот это ключевое. Эти Гаагские конвенции числом 3, 80-го года, 96-го, 2007-го, изо всех сил проталкиваются в нашей стране. Две из них уже приняты. В прошлом году Гаагская конвенция 70-го года была принята о международном похищении детей. В этом году, в апреле месяце, была принята конвенция 96-го года об ответственности родителей, и в декабре планируется подписать конвенцию об алиментных обязательствах родителей. Но речь здесь идет не об алиментах мужа для жены или наоборот, а об алиментных обязательствах родителей перед государством, которое отбирает у него ребенка. Например, в Германии родители, у которых ювенальная полиция отнимает детей, должны выплачивать ежемесячно на каждого ребенка, которого у них отобрали, 9 тысяч евро. Ну, у троих детей отобрали, 27 тысяч каждый месяц евро нужно будет заплатить на содержание ребенка в приюте. При этом нужно не забывать, что такой гражданин поражается в правах и очень многое теряет в социальном отношении. То же самое хотели принять у нас поправку в Семейный кодекс о том, что родители должны выплачивать очень большую сумму денег на содержание отобранных детей. Нам удалось это остановить, но я думаю, что такие попытки будут продолжаться. Председатель Совета Федерации Матвиенко продвигает также модельный закон о репродуктивных правах. Мы должны с вами понимать, что эти слова означают деятельность Российской ассоциации планирования семьи, аборты, стерилизация, растление, оплата производства искусственных детей для извращенцев, суррогатное материнство. И мы таким образом подводим итог. Родительство уже не дар, это только функция. Валентина Матвиенко также стала инициатором нового закона об уполномоченном по правам ребенка. Это создание в законе системы надсмотрщиков над семьей, которые научат наших детей, что им больше не нужно нас любить и слушаться, но нужно только требовать удовольствия и развлечений. А если мы не захотим жить по таким законам, наших детей просто отберут. Экономическая целесообразность как номер устройства становится оправданием расчеловечения нашей с вами дорогой вниз. В России наступает новая жизнь, приходит новый порядок. Вчера мы отбирали детей у пьяниц, сегодня у бедных. Завтра, когда мы вступим в ИТО, детей отберут у всех. И вот через несколько лет из России вывезут всех детей и сэкономят на боеприпасах. Россия не станет, останется территория, которая будет свободной. Богатства страны будут доступны всем желающим. И скажите мне, для того, чтобы это понять, нужно быть как минимум академиком, или это может понять любой простой гражданин? А почему этого не видит Государственная Дума? Почему на это не реагирует президент? Если родители нарушают закон, то должны по нему отвечать. Но ребенок не может по чьей-то воле лишаться отчего дома и становиться ничьим, а значит общим. Поэтому давайте с вами требовать прекратить уничтожение семьи в России. Давайте требовать защитить родительство, давайте требовать наложить мораторий на любое изъятие ребенка из семьи, давайте требовать сохранения нашего права на воспитание собственного ребенка. Наше будущее смотрит на нас глазами наших детей. Наши дети ждут наших дел. Давайте их не будем предавать. Любите своих детей, защищайте своих детей и помните, что ответственность за ваших детей только на вас. Собственно говоря, это ответственность для нас. В любом случае, даже если тяжела, но она слаще меда. Это наша любовь, это смысл нашей жизни. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам доброго. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, как обычно, в сентябре, на этот раз 5-го, откроется очередная 25-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она будет работать в 75-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Там обязательно нужно побывать и познакомиться с новинками православной литературы. А в нашей студии сегодня редактор группы «Религии» издательства «Эксмо» Андрей Богословский и писатель Мария Городова.
Давно не была у вас, у меня фактически год не было в Москве, я была в Чумкенте, ухаживала за больным папой, и знаю, что даже там по интернету находят радио «Радонеж». Я знаю, насколько это популярное радио, благодарна, то, что меня сюда пригласили.
Мы сегодня будем говорить об очень интересных и важных книгах. Их будет несколько. Все книги написала Мария. И, безусловно, ее творчество знакомо многим слушателям, но для кого-то, наверное, информация будет новой. И для начала я хотя бы назову эти книги: «Колыбель огня», «Ветер нежность», ну и, конечно, книга «Сад желаний». Она вышла около года назад, но я думаю, что о каждой нужно говорить одинаково много и одинаково информативно и содержательно.
Книги мои появились не просто так. И когда говорят, что вот, вы автор этих книг, это не совсем честный разговор, потому что читатели – полноценные участники моих книг. Если бы не рубрика в «Российской газете», куда миллионы, а тираж у нас 3,5 миллиона, куда миллионы читателей пишут свои письма, рассказывают о своих бедах, о том, что их волнует, наверное, книги бы не состоялись.
Да, и я, как читатель ваших книг, хотел бы обратить внимание, на мой взгляд, совершенно поразительную особенность всех этих книг. То, что они захватывают, и все вместе создают впечатление какой-то целостности. Много голосов, много историй. Но вот если их собрать вместе и прочитать, за ними чувствуется какая-то глубинная общая идея.
Я не богослов, или знаете, как шутят сейчас, нашлась в себе богословица. Я женщина, мое место в церкви. В основном все мои материалы – это декларация нашей веры в Господа нашего Иисуса Христа. Но тут очень простая вещь. Если ты искренен, ты будешь интересен читателям. Какая-то странная вещь у нас сейчас происходит. Нашу прессу часто волнуют маргинальные группы. О ком мы говорим? Об убийцах, о наркоманах, о каких-то людях с странными отклонениями психики. К ним, наверное, надо проявлять интерес. Но, может быть, это должен быть интерес психиатров или врачей. Специалистов от данной отрасли. Но почему-то именно они становятся героями дня. В то время как нормальные матери, жены, дочери, понимаете, бабушки, они оказываются за бортом интереса прессы. И я думаю, что это очень правильно было с точки зрения редакции «Российской газеты». Кстати, в этом мы едины с радио «Радонежем» и с изданием «Радонежем», когда героями нашими становятся нормальные люди. Но они и есть подлинные герои, они и есть подлинная элита этой страны. У меня в книжке «Колыбель огня» история человека, сына. Он кандидат физических наук, занимался самолетостроением. Так случилось, что заболела мама. Он уже 5 или 6 лет ухаживает за мамой. Мама неверующая, а он в это время стал воцерковленным. Он был верующим, но не был воцерковленным. И эта история, это 3 письма. Первое письмо он написал, когда он 2 года, как за мамой больной ухаживал. Потом через некоторое время пришло еще одно письмо. Его вопрос был скорее даже не ко мне, он просто выплескивался. Знаете, эти вот ночные письма, да? Он писал о том, что где мне найти любовь. Он не жаловался, мужчина не жаловался. Да, вот настоящие мужчины, такие как этот, не жалуются, как трудно было ему нести этот крест. А вот последнее письмо, которое пришло, оно уже было после того, как мама умерла, он ее отпел, и он писал, мама у него была очень тяжелая, больная, она болела и физически, и какие-то проблемы, у нас же многие болезни со старостью связаны, они уже касаются и психических заболеваний, и ему было безумно тяжело, но он бросил работу, он уехал жить к маме, и, я не могу сказать, что оставил семью, и он нес это достойно крест. Вот такие люди герои этой страны, и таких много, почему мы не говорим? Хотя, конечно, не все истории у меня печальные, у меня в книге есть много юмора, и я рада, когда читатели откликаются на юмористические истории. А как, скажите, пожалуйста, писать о 90-х годах? Вот про тот бред, который вокруг нас творился. Вот эти ларьки, вот эти мешки, вот эти мешочники. Ну, с прошлым расстаются, смеясь, да? Можно страдать по этому поводу, во что была вернута страна в 90-е годы. А можно, ну, как-то посмеяться над этим. То есть есть у нас и в книгах и юмористические материалы, и обязательно надо как-то и об этом в такой форме говорить с читателем. Поэтому тут моей заслуги никакой нет. Просто приходит большая почта, и я читаю, и я думаю, что может быть интересно читателям таким же, как и я. Я тоже читатель этих писем. И я обрабатываю эти письма. Они становятся основой моего разговора с читателем.
Когда я читал книгу «Колыбель огня», я обратил внимание на то, что к вам обращаются люди разного возраста, с абсолютно разными проблемами. Они говорят с вами на разном языке. Кто-то использует сленг. Для понимания слов нужно заглядывать в специальный словарь, чтобы понять этого человека. Кто-то из них раздражен, кто-то растерян. И в этих письмах чувствуется надрыв и желание задать вопрос, ответ на который очень важен этим людям. И не боитесь ли вы такой ответственности?
Ну, во-первых, у меня много очень знакомых батюшек, с которыми я консультируюсь. Они знают, что я могу позвонить и в 11 вечера. Я, конечно, извинюсь, но у нас же тоже свой график вот выхода газеты. Я не беру на себя 100% ответственность, я обдумываю тему, я нахожу, какого святого отца я могу процитировать в этой ситуации, да, чей пример вот окажется важен. То есть я здесь пользуюсь мозговым штурмом, то есть не я одна отвечаю, у меня как-то все коллективно в этом смысле. Что касается вопроса о том, что у нас общество очень разнолико. Посмотрите, мы стали очень разные. Я не знаю, я думаю, что это хорошо.
Конечно.
А плохо то, когда мы начинаем на этих различиях концентрировать свое внимание. Потому что мы все тут верующие люди, мы понимаем, что если где-то раздор, свара или склока, значит, кто у нас отец раздоров, да? Значит, рядом где-то будут прятаться рожки и копытца. А вот где любовь, там Господь, да? Поэтому, да, надо разговаривать со всеми. У нас с молодежью вообще очень серьезная проблема. Это никогда, я думаю, проблема отцов и детей не стояла так остро, потому что и интернет, и телевидение, и вообще вся окружающая жизнь, которая ориентирована на общество потребления, она отрывает нас от детей наших. Мне очень много писем от матерей, они пишут, я вырастила этого ребенка, я все силы положила на то, чтобы его там поставить на ноги, а он чужой мне. И вот эти разрывы надо преодолевать. Как преодолевать? Надо разговаривать. Ну что ж, некоторое время, может быть, не опускаясь на них, но на том языке, который им понятен. В какой-то степени, знаете, все сейчас ругают Советский Союз, в какой-то степени у нас было изумительное образование, у нас был высокий уровень культуры, даже средний уровень. А та пропасть, вот тот культурный шок, который страна попала в 90-е годы, он, конечно, дает себя знать, и молодежь не так образована в основной своей массе. И совершенно другие ценности навязывает мир детям, и с этим приходится бороться. Это как бы все падает на семью. А семья оказывается, вы знаете, вот если так зрительно это изобразить, вот родители, а часто еще семьи неполные, это вообще очень трудная ситуация. Вот ребенок, а вот мир. Родитель должен противопоставить что-то миру, чтобы ребенок был его.
Хорошо. А такой вопрос. Книг сейчас много, не только ваших книг, а вообще книг самых разных авторов, с самыми разными идеями. И наш российский читатель очень часто бывает дезориентирован. Вот даже гриф издательского совета, который получает все ваши книги.
Да.
Вот, это определенные ориентиры, помощник. Но если мы будем говорить об одной книге, вот если взять все ваши книги, «Колыбель огня», «Ветер нежный», «Сад желаний».
У меня еще две книжки с архиепископом.
Простите,
с митрополитом.
Да, уже с митрополитом.
Белгородским и Старосольским. Да.
Вот если бы к вам обратился такой читатель и сказал: «Мария, у меня очень мало времени, чтобы читать книги. Я хотел бы прочитать только одну вашу книгу. Какую бы вы мне рекомендовали?»
Вы знаете, если бы мне обратился читатель, который говорит, что я хочу прочитать одну книгу, я бы не свою рекомендовала. Я бы его отправила к Библии. Пусть читает
Библию. Знаете, я чувствовал, что вы ответите именно так. Да, действительно.
Вот. А если у него найдется время, пусть читает «Святых отцов». А если у него найдется время разобраться, что происходит в современной жизни, пытаться понять, задуматься, сопереживать нашим современникам, тогда, ну, не знаю, все-таки, наверное, «Ветер нежность», потому что с нее началась вся эта история, вот эта трилогия книг. И я вот сейчас, когда книга переиздавалась, вычитывала верстку, я подумала, насколько люди пишут искренние письма и насколько искренние истории там. И разнообразные, потому что, допустим, «Колыбель огня», там уже тематически немножко идет сужение. Я говорю о любви, как о чувстве вообще, о том, что происходит в современном мире с этим чувством и как люди воспринимают его. А вот «Ветер нежность», ну, там как зародыш всего.
К как зародыш всего, и при этом вот то новое издание, которое буквально через несколько дней выходит, все равно очень-очень гармонично ложится вот в ту серию тех книг, которые выходят. Не сказать, что если она вышла раньше, то она может быть менее интересной по сравнению с
Клавдианом. Это не моя заслуга, это у нас очень хороший талантливый художник Сергей Власов, да, его зовут?
Да.
Он очень хорошо оформил. Потом вот Андрей скромничает, а я скажу, что идея обложек Андрею принадлежала. Я была рада, что у нас мы книги издаем современно, очень красиво. Их не стыдно держать в руках, это тоже очень важно. Вот мы научились не на газетной бумаге, не абы как, а на совершенно конкурентном уровне. Понимаете, светские книги издаются красиво, а почему мы должны свою литературу выпускать недостойно? Поэтому в этом смысле это не моя заслуга. Там, знаете, какие-то очень яркие, необычные истории. Пишут же люди, занимающиеся бизнесом. Они рассказывают о том, как они предали или их предали. И это наша современность, это живое биение жизни. Потом пишут женщины, которые потеряли близких. Это другая история. Пишут люди, которые вынуждены нести крест близких, потому что так оказывается, что кто-то в семье один воцерковился, а другие ближние становятся врагами. И как по-христиански жить в этой ситуации? Ситуаций таких много. Я не даю готовые решения, я предлагаю читателю сопереживать и подумать. Или иногда посмотреть на себя, как в зеркало. Иногда очень важно поднести человеку зеркало, и пусть он посмотрит, кто он. И тогда вместо обычного для нас осуждения мы приходим к другому совершенно чувству, к любви и состраданию.
Я хотел бы отметить, что то, что вы сейчас сказали о том, что нет готовых ответов, что это некое, скажем так, обозначение ориентиров, о чем можно говорить, в каком направлении двигаться. И это очень хорошо иллюстрирует то, какие пишут комментарии к вашим публикациям на сайте российской газеты и как быстро они появляются. Это вот само дыхание жизни, биение сердец ищущих и вопрошающих.
Вы знаете, я в этом смысле счастливейший человек. Я думаю, что в Москве не так много авторов, которым вот такое счастье подвалило, потому что у меня, ну вот человек написал книгу, пока она вышла, пока ее напечатали, пока довезли до магазина, прошел какой, а с момента замысла очень много прошло. И только потом он узнает мнение читателя. А мне все гораздо быстрее. Я написала материал за неделю. Я пишу долго, я мучаюсь, я страдаю, я пишу ночами. А читается легко, да? Всегда, когда пострадал, читается легко. Вот. Но вышла газета, поставили материал на сайт, и уже через 3 часа мне идут отклики. Я думаю, господи, за что я там ною, что я там не выспалась, 2 ночи не спала. Да я счастливейший человек, потому что я сразу снимаю реакцию читателей, что их волнует. И очень часто мы запланировали одни темы, а они меняются, потому что жизнь стремительно бежит, и выясняется, что как бы читатели начинают интересовать другое совершенно. Хотя я не сторонница того, чтобы потакать вкусу читательскому. Я считаю, что надо вести.
Еще очень важно, совершенно поразительное явление, на мой взгляд, вот в нашей современной ситуации, это то, что ваши книги одновременно распространяются и среди светских читателей, и среди церковных. Есть наши партнеры, с которыми мы договорились, и которые с большим энтузиазмом этим занимаются. Но, мне кажется, проблема актуальна, что сегодня есть несколько авторов, которые звучат либо там, либо там, и не могут найти дорогу к другому читателю. Это очень хорошо, что мы можем рассказать о ваших книгах на радио «Радонеж», о том, что мы можем в рамках выставки, которая пройдет через несколько дней, представлять вашу книгу.
Московская международная книжная выставка, ярмарки,
И российская газета, и наше издательство все с удовольствием дают площадку для того, чтобы читатели могли прийти, как и церковленные, верующие, как и те, кто просто задает вопросы, сомневаются. Испытывают определенное недоверие к тем же священнослужителям нашей современной ситуации. Тут, мне кажется, вы выполняете высокую благородную миссию.
Ну,
без всякого пафоса.
Вы знаете, это дело опять не во мне тоже. Когда мы писали книжки с владыкой Иоанном, тогда еще архиепископом, было на это благословение патриарха, на то, чтобы мы издавались в светском издательстве. Вы понимаете, это же очень удобно кому-то затолкать православных в некое гетто, навязать некий шаблон восприятия. Вот мы странные, там, тетки, мужчины, которые непонятно чем занимаются, и тогда очень легко поставить там ярлык мракобесия, что нам только не ставят и не шьют, да, говоря светским языком. Мы не такие, мы образованные, среди нас люди с высочайшим образовательным уровнем, я не себя здесь имею в виду. Посмотрите, какое у нас сейчас священство образованное, с иностранными языками, великолепно знающие первоисточники, цитирующие от зубов, понимаете, и Евангелие, и Библию, святых отцов. То есть мы такие. Мы не маргиналы, не надо нам гетто устраивать. И вот, да, это очень важно, выходить на пространство светского рынка, ну, разрушать мифы, да. Я очень рада, что можно прийти и купить книги, например, «Сад желаний» или там «Колыбель огня», или книги с Владыкой Иоанном, да, «Любовь долготерпит», или «Корабль спасения». Можно купить, да, в церковных лавках мне пишут, там читатели, вот, там я во Владивостоке купила вашу книжку в храме таком-то. А можно прийти в магазин купить. Какие-то вещи тоже соблюдать. Как раз и книга должна быть хорошо издана, и надо понимать законы, вот, и издания, и законы, ну, того, как работает текст. Поэтому, да, мы это осознанно нами делается. Мы выходим на книжную ярмарку. Вот сейчас будет Московская международная книжная ярмарка. Они попросили 5 раз выступить. С церковной книгой, да, с церковной книгой выступить 5 раз. Да, это работа, ты ночью не спишь, надо же писать еще материалы, да, надо читать почту огромную и людям отвечать, потому что я чувствую огромную свою, конечно, вину, то, что не на все письма можешь ответить, и тем более уж пространно не можешь ответить, прочитала, слава богу, потому что тонешь, да, в этой почте. А при этом понимаешь, что это надо сделать, надо выступить и на книжных ярмарках и так далее. Это дополнительная нагрузка, ты идешь на нее осознанно, потому что, ну, миссия, наверное, очень высокое слово. Мы мирские люди, но это надо.
Я как работник издательства, который выпустил не одну книгу, и церковную, ну, и светскую книгу по религиоведению, такие книги мы тоже делаем, научно-популярные, научные. Я наблюдаю за судьбой этих книг. И вышла книга, и что? И тишина. Там кто-то ее читает, кто-то где-то обсуждает. Но когда выходит «Сад желаний», когда выходит «Колыбель огня», когда выходит «Ветер нежность», появляются те самые читатели. Те, кто живо реагирует, те, кто предлагает новые идеи, новые истории. И вот не первую вашу книгу делаем, до сих пор меня это очень удивляет. Ну, это те, кто вместе с вами ее пишет, и те, кто ждут и живут этим. Это потрясающе.
Ну, они, конечно. Я вот с этого мы и начали, что читатели соавторы в какой-то степени. Что касается проблемы, почему сейчас книги теряются, это очень серьезная проблема, она могла бы стать темой отдельного разговора. Вы посмотрите, что происходит с информационным пространством. Казалось бы, говорить можно все, но при этом это все тонет в общем шуме. Вот есть в физике такое понятие зашумление, да? Вот в этом общем шуме. Что тогда делать? Мы садимся и думаем, если такой общий шум, а мы хотим, мы воспринимаем то, что мы делаем, уважительно, значит, надо это как-то, чтобы не потонуло в шуме. Для этого специально и делается. Вот для этого ездишь, выступаешь. Внутренне это тяжело. Я про себя думаю, что вот еще если 10 лет назад меня звали на телевидение, я очень радовалась, а сейчас я внутренне уже просчитываю, что, значит, меньше спишь, да, на телевидении, это не радио, туда надо красиво приехать, там свои законы. А ты не выспавшаяся, ты выбираешь между тем, чтобы писать, читать, и все-таки едешь, да, нет уже никакого тщеславия, оно как-то с годами проходит. Я думаю, лет 10 назад я была бы рада, может быть, даже и до потолка бы прыгала. А сейчас старше становишься, понимаешь, что это дополнительная нагрузка для тебя. Ну, батюшка благословил, ты это делаешь, потому что это твое слово тоже должно быть услышано, и, значит, и выглядеть ты должен как-то тоже достойно. Поэтому это тоже часть работы, в том числе это какие-то обязательства перед книгой, которые ты выполняешь, и перед читателями. А действительно читатель дезориентирован, он не знает, куда идти, что читать, и это серьезная проблема. И то, что ему попадается, оно оказывается не всегда достойным его внимания. Кто громче кричит, тот, да, и будет услышан. К сожалению, сейчас так мы видим, что в СМИ творится в современных иногда.
И очень часто авторы, делающие громкие заявления, свои фантазии выдают за то, что может быть интересно людям, то, что может стать для них ответом на вопросы. И в вашем случае как раз это абсолютно исключено, потому что это голос людей из самых разных городов, из самых разных профессий.
Вы знаете, я, наверное, тут с вами немножко поспорю. Я скажу, что все-таки первично у меня не история человека, как бы больно ему не было.
А к этому я хочу идти,
это пафосно звучит, да, нести свет евангельской истины, но мы недостаточно много об этом говорим. Ну да, есть храмы, а пространство вне храма, а разговор с теми, кто еще за церковной оградой. Понимаете, мы всем своим образом жизни должны говорить, даже если я пишу материал, который напрямую не связан с христианством, с православием, да, я все равно нельзя разделить. Вот здесь я православная в храме, да, а здесь идет обычная жизнь или моя профессиональная жизнь. Такого деления не может быть. И первично, конечно, будет не история, а тот посыл, та ситуация, которая была в Евангелии по этому поводу. У нас скопилось много писем. Меня не было в Москве 9 месяцев, я уже сказала, я была в чем-то Ташкенте, это Средняя Азия, далеко. И, кстати, очень интересно, отдельная тема, можно было бы поговорить, как воспринимают нас республики бывшего Советского Союза, как они воспринимают Россию сейчас и православие, и то, что происходит у нас, это отдельная тема. Но я была там, и все, что происходит в Москве, но перспектива появляется. Ты смотришь на это немножко по-другому. Что-то кажется слишком мелким, суетливым, неглавным, особенно когда там рядом болеет отец и умирает, да, и ты возвращаешься к каким-то корневым вещам, самым главным, что ты понимаешь, что ты дочь, а все мы дети Христовы, и вот это самое главное, что есть в жизни. И вот такая перспектива, она помогает смотреть на вещи немножко по-другому, чем когда ты оказываешься здесь, вот в суете, невольно захвачен какими-то информационными потоками и так далее. И когда ты возвращаешься, начинаешь смотреть, что происходит, ты понимаешь, что Москва слишком суетливый, шумный город. У меня, кстати, очень много знакомых, которые говорят, вот бы уехать, да, вот здесь вот слишком шумно, как-то так суетливо, мы поддаемся каким-то лукавым вещам, хотим того или не хотим, вот. И отчасти я с ними согласна, но с другой стороны, нам надо жить здесь и всем своим примером показывать, что мы христиане, да?
Ну, я как читатель ваших книг хочу сказать, что в вашем случае таким примером является как раз то, что эти абсолютно разные истории сводятся к одному, что есть Библия, которая отвечает на проблемы всех этих людей, все наши проблемы. Есть мудрость святых отцов, духовных писателей. И если просто говорить о том, что читайте Библию, читайте святых отцов, читайте духовных писателей, то мы уткнемся в ту стену, которая есть в нашей культуре, в нашем обществе, и через нее не пробьемся. Когда читаешь ваши книги, начинаешь понимать, что любая история, там, взять тот же пример с домогательствами на работе, когда вы пишете, что есть Библия, история о Сусанне и старцев.
Старцев, да, очень популярно.
Так это же поражает людей, как и вот там.
Оказывается, все это было уже, да, уже все известно.
Это уже было, и на это есть ответ Библии, это же...
Знаете, я приехала и увидела, что накопилось вот за 9 месяцев, пока меня не было в Москве, проанализировала почту, увидела, что огромное количество писем о педофилии, растлителях. Я была в шоке, потому что как-то действительно это явление прям так расцвело, о нем много говорят. Но есть история Изавели в Библии, и я ее написала. Просто как бы ответила читателю на вопрос, отослав в Библии, рассказав эту историю. Огромная почта. Для многих людей, считающих себя даже образованными, культурными, с высшим образованием, иногда с филологическим образованием, ну, вот выросли мы так. Не было культуры чтения Библии. У нас совсем недавно-то ее.
И нет умения применять.
Применять современность, да, да, да. Люди были потрясены, что, оказывается, это было. И эти истории наглядны. И уроки растлительницы Изавель, гибель которой ее страшна и ужасна. Одна читательница написала, это пример всем нам, как это страшно, растление. И она говорит, я посмотрела на то, что сейчас происходит другими глазами. Там телевидение, то, что как бы реклама нам несет другими глазами. Но мы же живем внутри ситуации, мы не можем увидеть, что произойдет с этими растлителями, ну, так как мы внутри процесса, что с ними произойдет, какой итог их ждет. И поэтому нам многим кажется, что вот они процветают, что с ними, знаете, как нечестивые да торжествуют, и что с ними все будет хорошо. Нет, не хорошо, есть Библия, она показывает, а она дает перспективу времени, и мы видим, что произошло там с Изавелью и так далее. Таких историй очень много. В этом смысле Библия, в ней все, да, вся жизнь наша.
Да, да. И к этому,
это нам кажется, что мы новые.
Истории, да, все, чем люди живут, и те проблемы, которые они решают, они уже решены.
Да, ты припадай к этому источнику в жизни, и все.
Да. А, такой вопрос еще задавали некоторые мои коллеги, даже по работе на этапе подготовки книг. Сад желаний. Желание – это значит какая-то потребность, наверное, сад. Что это у вас там такое игривое готовится? Это же книга по религии с грифом. Что за желание?
Это... Нет, я все игривости сразу отметаю. Это книга, которая прошла рецензирование издательского совета, и у нее есть гриф издательского совета. Дело в том, что идея у меня такая была, когда я эту книгу создавала. Мир настолько тонко сейчас соблазняет нас всех, и большая часть нас совершенно неосознанно готовы на эти манки попасться в эти ловушки, что мир нам предлагает некий сад желаний, и мы все время тянемся к этим яблокам, да, мы готовы, мы сами лезем соблазниться, потому что враг, да, искусен, он соблазняет нас достаточно тонко, но мы должны думать, мы должны быть настороже, мы должны быть трезвенными, и книга, вот она так называется, потому что я говорю о том, что сегодняшний мир, он как никогда изыскан в плане соблазнов, губительных для наших душ соблазнов, которые он нам предлагает. Я думаю, что можно было бы именно «Саду желаний» писать продолжение, потому что чем дальше мы живем, тем изысканнее эти соблазны. Вот интернет, да, казалось бы, плюс. Если я сейчас буду говорить против интернета, мне приклеят сразу ярлык, там, мракобесие, чего угодно, не знаю, какие жуткие слова. А вы посмотрите такую вещь. Если я захожу в какие-то известные, там, не буду называть рекламно, вот эти какие-то блоги или форумы, это же начинается некая болезнь, зависимость. Я знаю людей, которые не были нормальными людьми, вменяемыми, они начинают утро, они верующие люди, они начинают утро не с молитвы, а с того, что они гуглят свое имя. Как много упоминаний было сегодня меня. Это один момент.
На комментарии ответить.
Да, на комментарии ответить, письма отвечу, получить. Да. Кто держит вот эти ниточки, когда ты становишься как марионетка, сидя в социальных сетях? Кто? Подумайте сами. Я понимаю, что когда я такие вещи говорю, меня можно в каких-то вещах обвинить. А вы посчитайте, сколько времени человек проводит в интернете, да? Я за это время могла бы заниматься ребенком. Я уж про телевизор не говорю. Это вообще все обсуждено 100 раз, да? Я могла бы кому-то помочь. Могла написать письмо там больному отцу и с ним как-то больше поговорить, да? Я могла бы сделать что-то доброе. Я могла бы помолиться, но я трачу время на это, на то, что в этих социальных сетях, а это разговор о внешнем человеке, поймите. Это все время идет, мы сами не замечаем, как меняются акценты. Внутреннюю жизнь не выложишь в Facebook и в ЖЖ, понимаете? Это совершенно разные вещи. А там разговор идет о внешнем человеке. Мы фотографируемся, вот я здесь такая, вот я здесь сякая, вот что я съел. Это внешний человек. Человек, который живет в глубокой внутренней жизни, ему нечего поставить в социальную сеть. Понимаете? Тогда давайте задумаемся. Кто хозяин этих сетей? Кем мы уловлены? Мне рассказали историю недавно, вот не хотела рассказывать, я перескажу ее. Не буду называть его имя. Он с коллегой должен был встречаться с еще одним человеком в другом городе. Встреча была там в кафе или в ресторане, это не важно. И коллега его приехал, я не знаю, мирянин или священник, наверное, мирянин. Он приехал с компьютером, с ноутбуком переносным. Вот они пришли, надо поговорить. Ну, как происходит встреча? Ты поговорил, ты рад этого человека видеть, вы поели, все прекрасно. И он начинает искать сеть. Здесь нету сети, не ловит. Он говорит, как это так? На ресторане написано, что здесь есть интернет, здесь есть выходы. Он подходит к другому столу, там тоже нет сети. В конце концов, полчаса времени ушло на то, чтобы искать сеть. Вы посмотрите, какой глубочайший образ. Мы сами ищем сеть,
да,
в которую мы уже уловлены. Я понимаю, да, что меня могут обвинить в мракобесии и в чем угодно, но я хочу сказать, что это вещи, о которых мы должны задуматься. Это некий тонкий соблазн, который нам предлагается, и в который, если я сама такая же, я тоже бываю ловлена, да, и был период, сидела, а потом я очнулась, я понимаю, да что же это такое со мной происходит? Я должна была помолиться, да, а я сидела, смотрела, кто мне в личку что прислал. Это тонкий соблазн. И каждый раз время будет предлагать все более тонкие, более изысканные соблазны. Мы понимаем, кто держит, как куклы марионетки ими двигают, а да, радиослушатели не могут этот жест увидеть. Но вы знаете, как куклы марионетки, они бывают подвешены, и кто-то есть хозяин, который дергает за веревочки. Вот надо подумать, под чью дудку мы пляшем в этих ситуациях. Да, я знаю, многие говорят, нет, мы должны использовать эти сети. Да, в плане работы это приятно, но мы всегда должны понимать, насколько изысканно и изобретательно бывает враг рода человеческого.
Да, я, если позволите, тоже очень короткую историю на эту тему расскажу. Может быть, она даже в вашу новую книгу войдет. Недавно в интернете прочитал, кстати. Один молодой человек пишет, в выходные он пригласил друзей, там, девушек, парней к себе в гости. Пришли они, зашли в комнату, и он говорит, первое, что все сделали, не сговариваясь, достали мобильные телефоны, стали почту проверять на смс-ки, отвечать. И он говорит, я стою и смотрю на то, как 5 или 6 человек сидят, не смотрят друг на друга, ничего не говорят, и каждый в этом приборчике что-то свое решает. И он говорит, я испытал страх, просто ужас какой-то метафизический, когда я все это увидел. То есть мы все здесь, друзья собрались, но нас нет.
Мы не вместе. А вот да. Давайте подумаем, кто у нас отец разделений.
Что мы же не можем это слово произносить, да.
Ну,
да. Скажем, читатель подумает.
Вы знаете, вот в деревнях они даже имя этого врага рода человеческого не произносили всегда. Наши бабушки, они говорили лукавый. Не произносили. Я понимаю, что в этом был смысл какой-то. Вот. А эти соблазны будут утоньшаться, поэтому и книжка у меня «Сад желаний». И, наверное, продолжение будет с таким же названием, потому что жизнь такая.
Мне очень нравится концепция книги «Колыбель огня». Казалось бы, огонь – это какая-то стихия, что-то такое горящее, что может уничтожать.
Ну, огонь Божьей любви, как же уничтожать? Оно очищающее, да,
вот,
огонь Божьей любви.
Здесь ключевое слово «колыбель», вот некое такое убаюкивание и что-то. Здесь можно понимать абсолютно по-разному, но хотелось бы, чтобы наши читатели поняли это как евангельский призыв к горящему сердцу при одновременном смирении и умение трезво идти по жизни.
Ну, теплохладность – это страшнейшее состояние, то, которое, наверное, ни один верующий себе не желает, а горячая любовь, горячее родение и поиск Бога – это те вещи, которые желанны для каждого верующего. Не знаю, помните, сейчас я, наверное, точно не процитирую, но в Библии есть у пророка Ильи, но не в огне Господь, да, и не в буре, и не в грозе, а в тихом веянии ветра. Эта фраза настолько поэтична, настолько глубока, она как-то меня вот так трогает всегда до слез. Это такой момент в Ветхом Завете, который трогает до слез. И, ну, мне кажется, что в какой-то степени вот эта трилогия, которая есть, «Ветер нежность», да, а в тихом виянии ветра, да,
стихи.
Сад желаний и колыбель огня, они в этом смысле такой, ну, я, по крайней мере, выстраивала достаточно глубокий внутренний смысл.
Да, вот. Это стихии, стихии ветра, стихии огня. Опять же, может показаться, что здесь что-то языческое, да, какие-то силы природы.
Нет, нет,
но
нет.
Это определенный тонкий христианский подтекст. Вот что за всем этим стоит?
Да он даже и не тонкий. Что значит стихии природы? А кто у нас творец всего мира?
Ну, я хотел бы сказать о наших светских читателях, уважаемых, которые не всегда способны это улавливать. Они пришли в магазин, увидели ветер, огонь, как аватар. Там, знаете, мультфильм был?
Ну, это их проблема. Пусть читают Библию, мы их направляем к этому.
Ваши книги.
Да. Потом, я думаю, что всегда название книги должно быть поэтичное и многозначное. Ну, это первое правило автора пишущего. Мы должны быть не скучны, а интересным. А верующий писатель должен быть захватывающе интересно. Это моя вежливость перед читателем. А вторая, мы должны достойно вещь предлагать читателям.
Да.
Сейчас по-другому нельзя.
Ну, в завершении нашего разговора я хотел бы пригласить всех читателей книг Марии на выставку, которая пройдет с 5 сентября, по-моему, да?
Да, несколько с 5 дней. Сентября по 9 мы там плотно работаем.
Да, пожалуйста, приходите, задавайте вопросы. Может быть, и чья-то история войдет в новую книгу.
Обязательно. Что... Не может быть, обязательно, да.
И тогда я еще сделаю краткий анонс книги «Ветер нежность», которая будет уже представлена на этой выставке. Она выходит через несколько дней. Там ее уже можно будет, я надеюсь, уже можно будет приобрести, но как минимум можно будет подлежать.
Какое-то количество мы даже подарим, да, читателям. Российская газета вместе с издательством «Эксмо», они делают такой шаг. Активным читателям будет сделан подарок. Вот я недавно этот вопрос решился у вашего руководства. Это как раз спасибо издательству. У нас мы стараемся держать цену книги недорогие,
да,
но все равно,
все для,
да,
этого, чтобы
все для этого, чтобы книга была хорошо выпущена, хорошая бумага, хорошо издана, но недорогая. Это принципиально важный момент. И издательство «Эксмо», оно в этом смысле идет, выкуплена какая-то часть в подарок читателям, которые придут на книжную ярмарку на встречу.
Да,
с автографом.
С автографом автора, да.
Я жду, я рада буду очень, я люблю читателей.
Да.
Для меня эти встречи, это, знаете, такое какое-то очень важное событие в жизни.
Да. Ну и сегодня была в определенном смысле встреча с читателем.
Вот, ну, я очень люблю «Радонеж». Я знаю, что у меня очень много друзей, которые постоянно слушают все передачи «Радио Радонеж». Если можно, я воспользуюсь случаем, передам им привет. Потому что если бы не друзья, у нас всегда бывают такие сложные ситуации в жизни. Если бы не помощь друзей, мы бы не выжили все. Спасибо вам.
Да, большое спасибо, уважаемые слушатели. Сегодня с вами был Андрей Богословский, руководитель направления религии издательства «Эксмо», и Мария Гордова, обозреватель «Российской газеты» и автор книг, о которых мы сегодня рассказывали. «Ветер нежность», «Колыбель огня», «Сад желаний».
Спасибо.
До свидания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.